«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Может ли родитель стать для ребенка педагогом или психологом? Насколько родители должны быть вовлечены в процесс реабилитации? Что такое комплексный подход? Насколько он эффективен в коррекции ребенка? Добрый день, дорогие друзья. В эфире передача «Ничего особенного». Сегодня в студии на радио «Телус» ведущий передачи Игорь Попов. А у нас в гостях старые друзья. Вот мы услышали про старых друзей радио «Телус». Вот старые друзья, по крайней мере, передачи «Ничего особенного». Гештальт-терапевты Кирилл Кравченко и Жанна Белоусова. Кирилл и Жанна, добрый день.
Добрый.
Борюсь с желанием вам пожелать доброе утро, ну вот я перебарываю всегда. Кирилл и Жанна — гештальт-терапевты, основатели студии гештальт-терапии «Тандем». Они практикуют индивидуально и вместе работают с парами, проводят обучающие семинары и психотерапевтические группы. Важной областью их работы является поддержка родителей, воспитывающих ребенка с особенностями развития. Кирилл в настоящее время возглавляет психологическую службу реабилитационного центра «Наш солнечный мир». Вот. Представил я уже фактически своих соведущих. И я напоминаю о том, что нам можно звонить, можно это сделать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, Viber и WhatsApp. Вы можете нам писать, а также звонить по Viber и WhatsApp, плюс 7 977 850 0996. А также вы можете писать нам через сайт teos.fm. И вы, в общем-то, если у вас есть какая-то проблема, и вы хотите получить консультацию, то мы можем даже вам предоставить эту возможность в прямом эфире. Напишите нам свой вопрос, и вот мои коллеги постараются тут же фактически дать вам обратную связь. Вот так вот я подставил своих гостей сегодня. Ну что ж, а работа...
Отличная идея тебе пришла в голову.
Да, отлично. Работа у меня такая. Ну а сегодня мы попробуем устроить такой небольшой холиварчик «Родители против специалистов». Угу. Кто победит? Сегодня один из самых, наверное, часто возникающих вопросов, особенно если посмотреть интернет, всякие группы по аутизму или по, в общем, коррекции, да, и реабилитации детей с особенностями развития, это вопрос взаимоотношений специалистов и родителей. Мне кажется, они, ну, всегда такие, в общем-то, актуальные вопросы. Но вот сейчас я посмотрю, очень дебатируются такие. Даже недавно была такая очень серьезная дискуссия, где специалист не выдержал и перешел на самые разные интересные эпитеты по отношению к родителям. Родители ему ответили любовью, конечно.
В долгу не остались.
Да, тем же самым, да. В общем-то. Ну, то там был педагог школьный, в общем, да. И вот она, в общем, сетовала на то, что родители отдают детей, мол, и вот воспитывать, а сами не хотят быть частью этого процесса. Вот мы попытаемся разобраться, что там к чему вот вообще в этом вопросе. Многие родители, вот занимаясь коррекцией своих детей, поступают на курсы, становятся терапистами, терапевтами, даже психологами. И вот давайте попробуем разобраться. Начнем с вовлечения родителей. Насколько родители должны быть вовлечены в процесс коррекции детей, на ваш взгляд? Нет, я знаю правильные ответы.
Ты знаешь.
Я знаю правильные ответы, что они должны быть вовлечены. А сейчас ответ честный.
Потому что это интересно, потому что я-то не знаю. Я не знаю, как это измерить, да, то есть как это можно точно измерить, ну, вот эту степень вовлечения, да. Но я, наверное, чуть-чуть отступлю. Я пока тебя слушал, подумал о том, что...
Долгое выступление было, можно поразмыслить.
Подумал, что тема-то это, в общем, такая довольно давняя, и она не связана исключительно вот с родителями детей с особенностями. Вот, то есть мне кажется, что это... Ну, я уже не знаю, было ли так всегда, но на моей памяти такие разговоры существовали всегда, там, про школа да. и дом, да, то есть там родители могли говорить,
что же вы не
школа испортила ребенка, а учителя говорят, да что же мы, все же, главное же семья,
да,
вот, то есть...
Сейчас вообще, знаешь, я не знаю, знаете вы, не знаете, но вот мне даже сообщали некоторые преподаватели, не побоюсь этого слова, учителя, что сейчас школа только дает знания, а воспитывают родители. Школа уже не воспитывает ребенка. Вот кто угодно, только не школа уже воспитывает ребенка. Но я не думаю, что это именно так. Мне кажется, это мнение конкретных просто было педагогов, вот, которые не хотят быть, ну, отстраняются от педагогической деятельности, скорее, воспитательной, вернее, деятельности, скорее хотят вот быть такими источниками знаний. Ну, вот как тут без педагогики, для меня загадка.
Ну, да, тут еще интересен вопрос определения вообще, что есть воспитание, так как, ну, как будто можно отделить процесс такой передачи знаний от процесса воспитания или от процесса научения. Мы учимся все время в разных ситуациях, просто вот переживая самый разный опыт, мы все время учимся. Вот. Не существует просто передачи знаний, а отдельно где-то стоит воспитание. Ребенок что-то впитывает, чему-то учится, оказывается, в самых разных ситуациях. В школе, дома, с специалистами, с родителями, с другими детьми. Вот. Да, даже если специалист не ставит перед собой задачи сейчас его как-то воспитывать, все равно есть какой-то опыт взаимодействия, и он как-то на ребенка влияет. Вот. Но если вернуться к твоему вопросу, то ну, я, наверное, сторонник какого-то, ну что ли, такого сбалансированного, взвешенного подхода вот, в этом вопросе. Мне кажется, что важно родителей включать, им важно включаться, но степень этой включенности ну, каждый раз должна определяться ну, ситуацией, контекстом взаимодействия вообще вот с родителями, с семьей, исходя из того, что происходит, каковы их возможности, какие у них ресурсы, какие у них потребности и собственные желания. Ну, вот. Ну, часто мы имеем дело с ситуацией, ну, вот какая-то такая распространенная жалоба специалистов, это ну, то, что ну, мы тут изо всех сил стараемся, но там ребенок у нас там, всего там, несколько часов, основное же происходит в семье, а они там ничего не делают.
Вот. А откуда специалисты знают об этом? Вот мне интересно. Что они ничего не делают?
О, ну, ну иногда... ну, то есть иногда родители прямо об этом говорят, да, о том, что, mm-hmm. ну, вот как-то у них нет сил или нет времени с ребенком заниматься. Вот. Или... ну, они могут как-то виноватиться по этому поводу. Вот. Ну, что вот там им дают какие-то домашние задания или рекомендации, а они не могут их выполнять.
Мне вот. Кажется, чаще всего там какие-то процессы между родителями и специалистами mm-hmm. проистекают, которые не могут быть вынесены в прямую коммуникацию. Например, специалист наблюдает какое-то взаимодействие ребенка и родителя, с которым не очень согласен, или который там противоречит принципам, которые он на занятии применяет. И из моего опыта я как-то наблюдала часто, что специалисту довольно сложно выйти к родителю с прямыми обсуждениями вот этих аспектов. И, ну, как-то он в себе накапливает такое, аккумулирует недовольство, угу. очень абстрактное. Вот. Это какой-то один частый источник, мне кажется, такого домысла про родителей. А второй источник, он про собственное недовольство специалистам теми успехами, теми результатами, которые на занятии, той динамикой, которую на занятии показывают они с ребенком.
И то есть это специалист недоволен динамикой?
Специалист, да? Недоволен результатами, и ну, там он себе поставил какую-то цель, осознанно или неосознанно, может быть, количественно даже выраженную, одну, а реальность оказывается другой. Ребенок не развивается с той скоростью, которую хотелось бы видеть. И ну, в этой ситуации то же самое справедливо и с обратной, с зеркальной стороны, со стороны родителей. Если они надеялись на что-то, и это не сбывается, то в ситуации разочарования легче всего найти виноватую третью сторону, конечно. В этом смысле они так друг друга дополняют, эти две позиции, родительская и специалистов. И в какой-то момент они становятся как будто по разные стороны баррикад.
Мне жена рассказала, она сейчас ведет группу адаптивной физкультуры для детей, для детей и родителей с особенностями развития, потому что, в общем-то, вот она как раз старается, так как тьютера нету, тьюторов для детей, каждый ребенок нуждается в помощи. Да? И вот этими тьюторами должны стать родители. И первые... Кто отсеялся, родители, те, которые не хотели, те, которые ну, вот, хотели сесть и отдохнуть хотя бы вот это время, да, вот ты отдал вот специалист и поотдыхать. Адаптивная физкультура это как раз не про это, да, часто, а именно про то, что родители должны быть увлечены, потому что кто еще может быть сейчас помощником ребенку, чтобы войти. Например, она рассказывала про девочку, которая ну, вот просто там кричала первые тренировки, вот первые две тренировки, просто сидела и кричала. Там залазила на турник, там мама за ней бегала. Вот. И потом она там задействовала да, какие-то элементы ABA, да, и, в общем, и девочка отзанималась целой для вот, целой занятия, и прям для мамы это был какой-то там шок. А вдруг моя девочка начала заниматься. И другой случай, который мне вот как раз проиллюстрировать хотелось бы, да, папа привел мальчика, папа такой суровый. Вот, и мальчик, соответственно, очень непослушный, и, соответственно, у него аутизм. И очень тяжело было, и тогда, ну вот, моя жена думала, он говорит, я придумала. Она придумала упражнение, где папа должен был стоять на каком-то лене, то есть вот зал был поделен на зоны и вот такие квадратики. И ребенок, мальчик стоит на одном квадратике, а папа стоит на другом. И папа должен был открыть руки, вот как бы вот обнять, да, и он должен побежать и улыбаться, да, и мальчик к нему, а он перебегает. И вот так они вот бегают. Он, папа убегает, но с раскрытыми, да, мальчик его догоняет. Вот, и первое время тяжелее, знаете, тяжелее всего, что было? Тяжелее всего было папе изобразить радушие. И вот моя жена сказала, что я поняла, что в этот момент я вспомнила себя в первые вот месяцы, да, когда мы узнали диагноз. И она поняла, что у него проблемы с принятием, собственно, ребенка такой, таким, какой он есть. Вот сейчас с его аутизмом, с его, в общем-то, проблемами. Я сказал, ну, надо... добрее быть, радушнее. Вот просто раскройте и попытайтесь, вот как будто вы хотите обнять. И как только он это начал делать, да, улыбаться, там, беги ко мне, да, и мальчик начал все это делать. И они все это прошли, а потом этот мальчик совершенно невероятно, он подошел к моей жене и поцеловал ее в щечку. Вот, то есть вот когда... И сам отец сказал, что я и не думал, что так вот, вот это может сработать. Я думал, что вот я приведу, и вот он, ну вот мы все-таки пройдем вот это, и я, там, он пойдет в школу, да, и сразу идет там дальше институт, ну, наверное, кандидатская у мальчика, докторская и вообще, да, другие карьеры. То есть вот здесь, мне кажется, тоже очень такие процессы, связанные с тем, что мы... приводим с какими-то ожиданиями к специалистам детей, вот, чтобы... Вот мы как-то говорили про то, что вот приведите и исправьте мне. Вот он какой-то получился бракованный у меня, а сделайте его небракованным, таким, как все, с каким-то принятием.
Вот это место, где я как раз думала добавить к вашему с Кириллом диалогу в самом-самом начале. Кирилл сказал, что невозможно отделить процессы воспитания, обучения, и сказал важное слово «впитывание». Думаю о том, что это однокоренное, конечно, слово «воспитание», «впитывание». И впитывание, может быть, чуть нагляднее показывает сам процесс. Это вообще распространенное заблуждение родителей, не только особенных детей, вообще родителей, что то, что мы хотим дать и даем как-то осознанно, структурированно нашему ребенку в качестве знания или в качестве каких-то принципов, на которые нужно опираться в жизни, это вот то, что есть воспитание, то, что ребенок берет. На самом деле, кажется, происходит немножко другой процесс. Ребенок берет то, как живут родители, то, как они разговаривают, то, как они смотрят, то, как устроена его жизнь в каких-то очень простых бытовых смыслах. И, наверное, главное, что он впитывает, будучи чувствительным, на первом этапе жизни, на начальных этапах, это отношение к нему, окружающих его людей, начиная с родителей, конечно, и заканчивая, в общем, педагогами и теми, кто, как-то из системы с ним взаимодействует. И мне кажется, что грубо можно разделить отношение родителей и специалистов к ребенку на два типа. Первый — это когда к ребенку относятся как к человеку субъектно. И в этом смысле мы не можем говорить слова «корректировать». В этом смысле с большими поправками смысловыми мы можем сказать слово «обучать», например. Сюда лучше подходят слова «быть рядом», «как-то относиться», «что-то чувствовать по отношению к нему», «как-то быть с ним», «взаимодействовать». И второй — это объектный. Объектное отношение, объектный подход, когда мы можем скорректировать что-то, что-то изменить в его поведении, что-то, чему-то его обучить, сделать так, чтобы он это знал, инсталлировать какое-то в него знание или поведенческий какой-то, что-то, да, и поведенческую схему, и... Чаще всего, конечно, и в этом ничего нет плохого, в объектном отношении часто оно нам нужно. Когда там, мы приходим в парикмахерскую, нас воспринимают как во многом объект, да, и оказывают нам услугу. И, соответственно, педагог оказывает услугу по обучению или врач оказывает услугу по лечению ребенка. Вот мне кажется, что когда ты задаешь вопрос про то, могут ли родители быть педагогами или терапевтами для своих детей, вот важно эти две сферы разделять. Мы, готовясь к эфиру, сегодня с Кириллом говорили о том, что можно учить своего ребенка чему-то, не входя в позицию такую субъект-объектную, не становясь для него педагогом. Просто показывать ему мир вокруг, рассказывать о своем отношении к этому миру, делиться тем, как я воспринимаю мир, как я там свои реакции в нем располагаю. А можно не быть для него никаким специальным педагогом, но дома относиться к нему объектно, мыслить понятиями развитие, достижение каких-то результатов и не очень иметь возможность замечать его как человечка. Угу. Вот. И мне кажется, что у позиции общенческой, там, где субъект-субъект, там есть свои какие-то должностные инструкции, условно говоря, у родителя. У позиции педагогической, там, где субъект-объект, там будут свои должностные инструкции. Это какие-то очень разные сферы. Мне кажется, если осознавать всю их разницу, то никакого конфликта в том, кто чем занимается и в какой момент времени будет, это родитель или не родитель, уже не будет.
Угу.
Понятно ли я говорю? Мне кажется, что я тебя запутала.
У меня есть одна мысль, и я ее думаю, как говорил мой старшина.
Поделись ею. Хочется ясности какой-то.
Да, я хотел обратиться к нашим еще слушателям. Вот как вы считаете, дорогие друзья, могут ли родители заменить помощь специалистов? интересно ваше мнение. Вы можете, мы сейчас скоро уже совсем напомним наш телефон прямого эфира и всякие наши разные номера и способы связи с нами. Но вот смотри, когда ты говорил, я вспомнил одну такую штуку. Да? Потому что когда мы говорим, знаешь, вот я уже научился вот этим всем словам, которые, от которых меня слегка подташнивает. Нормотипичные дети, дети с аутизмом, дети с расстройством аутистического спектра, дети с синдромом Дауна. Я понимаю, что это термины, от которых не уйдешь. Да? Но вот когда мы говорим о ребенке с особенностями, да, и родителях, которые воспитывают ребенка с особенностями, то понимаем, что родитель в определенный момент времени, значит, ну, как вот у меня сейчас знакомая, у нее был свой бизнес, она там издавала журнал такой вот о книжной индустрии, и у нее была такая штука, я сейчас быстро рожу и вернусь. И она вынуждена этот поставить на заморозку было, потому что оказалось, что ну, вот рождение ребенка меняет все в твоей жизни. Да? Вот иногда это такая штука, да, ведь когда ты узнаешь диагноз своего ребенка, ты погружаешься сначала в очень огромный ворох проблем, и в своих внутренних проблем. Ты начинаешь с ними справляться, ты начинаешь, а что делать? Угу. Вот, надо заниматься ребенком. Да. И если ты сам себя сейчас ну, в порядок не приведешь, и, то очень быстро выгоришь, и все, и себя потеряешь, и ребенка потеряешь, в общем. По большой, ну вот по гамбургскому счету. И поэтому вот родители, то есть я говорю, мы уже родители, применяя такую общую формулировку, мы родители особенных детей, мы начинаем много читать. Понятно, что мы очень быстро какой-то ворох. Там очень много, слушай, очень много всякого и лишнего бывает. Да? И мы начинаем пробовать вот эту методику, знаешь, как по самолечению. А вдруг сработает? Да? Вот, а гомеопатия? А вдруг? А вот, ну, например, там, безглютеновая диета, ну, а вдруг и она поможет, да, или там, безказеиновая диета, там, бедный ребенок уже, мне кажется, на этот, на листик желтенький должен походить, если все диеты применять, которые советуют те или иные специалисты. Иногда специалисты, кстати, противоречат, но я имею в виду, что не специалисты в узкой области, да, а есть дефектологи, есть логопеды, есть психиатры, опять же, есть специальные психологи, есть, например, там, ABA-тераписты, и они могут противоречить, например, там, дефектологи. Дефектологи, например, начинают обесценивать работу ABA-терапистов. Да? ABA-тераписты говорят, что на самом деле все дефектологи все неправильно понимают. То есть вот и ты, как родитель, между этими противоречиями пытаешься как-то найти, а что делать-то? Слушайте, ну два специалиста, а я ну, не специалист. Поэтому они начинают там изучать ABA-терапию, там, не знаю, там, идти в какие-то тренинги, курсы, там, какие-то ступени проходить. Да? И очень быстро становится, знаете, таким вот узким специалистом для своего ребенка. Вот для меня, прежде всего, важен вопрос. Я могу быть до конца, вот, то есть, пройдя все эти ступени, предположим, даже получив психологическое образование, там, начиная консультировать, многие родители, не секрет, вот, Кирилл, ты сталкиваешься наверняка с «Наш солнечный мир», с людьми, которые родителями, которые становятся специалистами, помогают другим уже родителям. Да? Вот насколько вот эта грань между «я как специалист для своего ребенка», «могу я быть специалистом для своего ребенка»? Вот где найти вот эту границу, для меня вопрос.
Мне кажется, что... Ну вот я тебя слушал, да, и мне кажется, что вопрос даже не в том, может ли родитель стать специалистом.
Ну, он становится.
Да, а кажется, что вот правда жизни такова, что родителю во многих случаях приходится как-то погружаться в это, и приходится становиться специалистом, да, из-за того, что очень много растерянности, из-за того, что противоречивая информация, и очень много тревоги, и желания помочь ребенку, и, ну, родители начинают искать, да, и правда, во многом, мне кажется, родители являются гораздо большими специалистами, чем специалисты. Ну уж, по крайней мере, по своему ребенку.
Угу. Вот. Ну, потому что они знают своего ребенка ну, больше, скажем, да, проводят они... больше времени, ну, угу. в конце концов.
Они это знают их ребенок, своего ребенка, да, как никто другой, и они не ограничены рамками одной какой-то школы или одного направления. Они вот собирают все, что есть вокруг, да, пытаясь ну, как-то сориентироваться. Вот. При всем этом, мне кажется, что эта роль может быть ну, какой-то непростой. Вот. Мне кажется, что Многие, наверное, замечали, что когда мы находимся со своим ребенком, мы как-то по-другому себя ощущаем, по-другому себя ведем, не так, как когда мы находимся с чьим другим ребенком.
А мы не можем абстрагироваться от него.
Вот, и у нас гораздо больше эмоциональных реакций, больше нас цепляет, то есть нам
И предвзятыми мы можем гораздо в большей степени быть.
Да, ну то есть это, ну скажем так, это вещи, которые присутствуют, которые, наверное, ну вот их важно учитывать, да, то есть это часть какой-то картины, да, вот.
А я, слушая беседу, я снова занудно возвращаюсь к каким-то очень базовым вещам. Я, наверное, как-то залипаю внутри себя на вопросе, ну, чтобы что. Ты говоришь, может ли родитель стать терапевтом или стать педагогом для своего ребенка? И мне хочется доуточнить, попросить тебя доуточнить, чтобы что. Ну, то есть... Когда, например, мы приводим ребенка в школу, классный руководитель... Вот я говорила про должностные инструкции, да, немножко здесь эту тему фокусирую сейчас. Классный руководитель становится проводником для нашего ребенка через все программы. А по каждой дисциплине педагог должен преподать программу учебного года нашему ребенку. В этом смысле может или не может там какой угодно человек быть педагогом для какого угодно ребенка определяется, ну вот профпригодность его в этом смысле определяется знанием программы, ну психологической вменяемостью или там, не знаю, зрелостью в зависимости от запросов учеников там и семей. Но главным образом знанием программы, да, вот он ее знает, он может ее передать. И там, не знаю, выпускник 8 класса, в отличие от выпускника 7 класса, умеет считать периметр трапеции.
Я не знаю, как считать периметр трапеции.
То есть он получает специальные знания от этого учителя. И, ну, становится их носителем. Учитель выполнил свое дело. Когда ты говоришь... И в этом смысле, например, родитель, да, одного из учеников в классе может вполне быть учителем для своего ребенка. Кому как не тебе это знать, наверное, да?
Вот. У меня есть...
У тебя, мне казалось, что у тебя мама связана с педагогикой, но я не...
Да, к сожалению, у меня мама связана с педагогикой.
Она учила тебя?
К сожалению, да.
Ага, тогда ты знаешь, может ли родитель быть педагогом.
Вот.
В абстрактном случае, да? Вот интересен твой ответ. Да или нет?
А вот я сейчас интригу подержу немножко, предложу нам буквально прерваться секундочек на 30, а после отвечу на твой вопрос и приведу два примера из своей жизни.
Отлично.
Из своей прошлой жизни, и своей нынешней жизни. Ну, напомним, телефон прямого эфира, и, дорогие друзья, вы можете писать, задавать вопросы, участвовать, дискутировать, спорить и вообще всячески себя вести по-разному с нами.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Ничего особенного». Ну вот, сказали ответствуй, буду ответствовать. Как себя, может ли мама быть педагогом для своего сына? Ну, понятно, что воспитание – это такой процесс очень сложный, непонятный для меня, если честно, для сына-педагога. Угу. Я могу сказать, что моей маме в этом плане не повезло, потому что не было, мне кажется, у нее ученика хуже, чем я. Угу. Потому что, и это вот, кстати, подтверждает наш опыт с нашей младшей дочерью, да, потому что я воспринимаю ее как маму, не как учителя. И она, простраивая границы, да, что, то есть она все равно относится ко мне как к сыну, а не как к ученику, потому что она становится строже, чем ко всем остальным. Потому что если она станет не строже, она, соответственно...
То есть вы вдвоем встречаетесь с непростой задачей, да, разграничить ваши отношения, да, и как будто бы в какие-то моменты удерживать роли, которые вообще естественным образом, да, они как бы вам не ложатся. При этом я так понимаю, что мама, как взрослый человек, может быть чуть успешнее в том, чтобы такие границы поддерживать и всякие роли на себя надевать. А ребенку с непривычки вообще может быть довольно сложно.
Сложно. И это интересно. Вот, например, то же самое происходит, ну, почти, скажем, со своими особенностями, да, происходит с младшей дочерью. Она не хочет тренироваться, потому что это мама, а не тренер. Она хочет, чтобы она была мамой. Она хочет, чтобы, как папа, например, ну, в чем задача папы для моей, например, Саши, да, в том, чтобы обнимать, целовать и покупать конфетки. Вот, она не хочет, чтобы садиться, заниматься. Но при этом, там, если занятие в виде игры, это еще нормально. Но если это дома, это одно. А если вокруг окружающие, если другие дети, а другим детям нужно обязательно показать, это моя мама, вы учтите. Я-то по определению здесь в другом положении нахожусь, да? Вот это происходит именно так. Но знаете что?
Какой замечательный какой замечательный естественный преграде для отношений педагог, как сказать, педагогируемый.
Обучаемый.
Воспитуемый. Да. Мы с тобой нащупали. Мне это очень нравится.
Я бы хотел прочитать некоторые комментарии.
Читай.
Вот по этому вопросу наших слушателей. Елизавета, сложный вопрос. Я бы назвала все-таки родителя. То есть вот кто... Кто круче в этом воспитать, ну, соответственно, специалист или родитель? Я бы назвал все-таки родитель. Он вооружен безусловной любовью и подчас сам становится специалистом. Профессионал не вовлечен в коррекционную работу со всеми эмоциями родителя, если только сам не имеет ребенка или взрослого с нарушениями и инвалидностью. Но без посвящения в эту работу эффективность очень мала, так что я за родителя. Марина пишет, это уже специалист, соответственно, со стороны специалиста. Мне кажется, эта битва достаточно бессмысленной по своей природе. Не ходили бы люди к специалистам, если бы у них не было смысла. Не завывали бы специалисты о необходимости, я так понимаю, не забывали бы специалисты о необходимости обучения родителей, если бы справлялись своими силами. Успех такой работы всегда в командном подходе, в создании среды. Ничего исключить из нее без ущерба для результата нельзя. Наталья написала одна. Тут две Натальи написали. Мне кажется, залог успеха действительно в командной работе. Родитель знает своего ребенка, понимает его состояние, считывает знаки, которые тот подает. А специалист может посмотреть со стороны, с высоты своих знаний.
Конечно.
И главное быть струей свежего воздуха, источником новых сил, потому что и у здоровых-то детей родители устают и выгорают. Такой эффект свежих рук. У меня бывало так, что младенец орет и орет, я устану, изведусь, и он это чувствует, видимо. А приходит с работы кто-то со свежими руками, как мы стали это называть, возьмет ребенка, хоп, слез нет, человек спит. Свежий, уверенный человек. Рядом это очень важно. И еще одна Наталья.
Свежие руки.
Да, свежие руки.
Отличная метафора, да, спасибо.
Еще одна Наталья написала: от возраста зависит. До пубертата родители, посторонний наставник важнее. Вот такие вот комментарии к нашей теме.
Кажется, они очень солидарны друг с другом, но и кажется, все за дружбу.
Ну да, в общем, наверное. Я думаю, что в таком фокусе, фокусировке такой на противостоянии была некоторая провокация.
Конечно, вот, конечно.
Безусловно. В общем-то, конечно, ну, мы говорим о том, что, ну, о каком-то взаимодействии, о том, что, ну, о налаживании диалога.
Но если, смотрите, это все хорошо, когда мы берем идеальные условия, да, то есть профессионал профессионален, родитель, он прям полон, там, не знаю, там, полон эмпатии ко всем. Он, знаете, он такой, он понимает своего ребенка, принимает абсолютной любовью, он абсолютно не устал. Когда бы ребенок его не разбудил, он готов его принять и полюбить, поцеловать. Если ребенок вдруг у него истерика, он обнимает его и не отпускает, пока ребенок не успокоится. находится. Он с любовью может объяснить окружающим, почему у его ребенка истерика. Носит майку: у моего ребенка аутизм, если вы не знаете, что это, спроси у меня. И так далее, и тому подобное. В жизни это совершенно другая ситуация. Понимаете? То есть вот жизнь, ситуация как раз... такая, что насколько вообще... Мне интересен здесь вопрос. Насколько родитель вообще может адекватно оценивать состояние и, может быть, прогресс своих детей без профессиональной помощи? Я, опять же, обостряю, понимаю, некоторые грани, но все-таки.
Мне стабильно трудно говорить о прогрессе. О прогрессе и состоянии, потому что это всегда вот этот мостик к объектности. Объектности ребенка, и мне все время хочется здесь вносить какие-то коррективы. Мне кажется, что основная компетенция родителя — это, конечно, воспитывать, в том смысле, что воспитывать примером и любовью. Да? И даже если родитель не хочет этим заниматься, или ему кажется, что он плохой родитель, он все равно это делает. Вот ровно то количество принятия и то, ну, тот пример, который он своей жизнью подает, вот именно это впитывает ребенок, потому что я здесь как психотерапевт могу сказать, что основной багаж представления о мире, способов контактирования с миром, который приносит с собой клиента на терапию, он всегда идет из семейной системы, из раннего опыта с родителями. Педагог же может научить чему-то по бумажке, условно, да, ну, то есть, или обучить какому-то навыку специальному. Это немножко другая сфера. Родитель, в общем, тоже может это делать. И если, как ты говорил, Игорь, родитель прошел все обучения, то я думаю, что вероятность того, что он многое видит из сферы, в которой он обучался, про своего ребенка, и видит это очень хорошо и прозорливо, она очень велика. Вот что мне кажется. Что-то я как-то... Да,
я думаю, что это такая... ну, то есть я согласен с тем, что тема прогресса, она тут такая очень тонкая, потому что легко перейти вот, да, в объектность, в оценочность, и в то же время от нее никуда не уйти. Но я думаю, что вообще вопрос как бы адекватности, насколько адекватно родитель может, да, он тоже такой непростой, потому что он предполагает, что где-то есть...
Кто-то
существует
может,
да. Некая правильная картинка. Вот она вообще существует, и кто-то ею владеет. И родитель либо может как-то дотянуть до нее, либо не дотянуть. Вот, и специалист, да, вот у него правильная картинка, адекватная или неадекватная. Я не знаю. Я, наверное, иначе смотрю. Ну, я сказал бы так, что практически всегда, в подавляющем большинстве случаев, существует разница между тем, как смотрят родители, как видят родители, и как видят специалисты. И вот как раз позиция в том, что кто-то видит правильнее, она и приводит к противостоянию. Если на это смотреть, на то, что вот есть разные взгляды, и в чем-то разные миры, и ни один из них не правильнее другого, то из этого может рождаться диалог и взаимодополнение, какое-то обогащение. А как раз битва начинается в том месте, где, например, специалист чувствует, что он знает, как правильно, а этот родитель, ну вообще, вот я ему долблю, а он не может вообще понять, что нужно делать так, так и так, чтобы там его ребенку было лучше. Но тогда специалист не замечает, просто не учитывает мир, в котором живет родитель, да, в котором у родителей есть миллион оснований видеть так, как он видит. Вот.
Хочется привести пример, чтобы не быть голословными. Мы говорим вот это слово «объект», «субъект» или да, вот про разницу, а может быть, нужно пояснить. Например, приходит семья к специалисту с мальчиком 6 лет, не говорящим. Распространенная ситуация. Специалист имеет... Грубо говоря, после осмотра два суждения главных два тезиса по поводу того, что нужно делать с мальчиком. Первое, что мальчик может заговорить, и его нужно научить говорить. И второе, то, что что его будет сложно научить говорить. Ну, вот есть специальная логопедическая методика, и она такая хардкорная. Ну, то есть она прямо касается такого воздействия механического, физического на ротовой аппарат, что ребенку больно. И больно не только во время процедуры, но и после. Там у него в кровь все десны язык, и это все надо делать, и после этого вот дети начинают говорить. Вот возьмем такой абстрактный пример. И в этом месте, да, если родитель стоит на этой позиции, к примеру, да, то, ну, конечно...
Специалист?
Специалист, да. Спасибо. Если специалист стоит на этой позиции, то, конечно, родитель, который не хочет идти этим путем, например, и не хочет делать больно своему ребенку, даже во имя заговорить, он будет априори неправ. Например. И ты говоришь, как оценить прогресс ребенка? Представим себе, что даже, например, родитель согласился, и они пошли по этому пути. Как оценить прогресс ребенка? Как оценить, насколько родитель может помогать или только специалист вот в той задаче, которую они поставили, чтобы он заговорил, разработать речевой аппарат и все остальное, чтобы мальчик начал говорить? Не знаю, то есть если мы берем задачу именно такую, то оценить, конечно, там что-то возможно. И тогда специалист, который определил направление развития, он будет в этом гуру, и он будет тот, кто может замеры сделать, насколько эффективно мы движемся, насколько родители способствуют, там, эффективно ли они вкладываются, или они им вообще мешают этому процессу и так далее. Но если мы представим себе, посмотрим на эту семью чуть внимательнее. Например, придет психолог тоже, и посмотрит на эту семью чуть внимательнее. Окажется, что существует второй специалист-психолог, который видит, что над ребенком и так произвели уже огромное количество экзекуций, и чем больше его пытаются развивать, тем больше он уходит внутрь себя. И то единственное, на что он немножко начинает активность какую-то показывать, и как цветочек начинает к солнышку тянуться, это совершенно бездарное с точки зрения первого специалиста. Ну, вот это то, что ты описала. Обнимашки, целовашки. И как бы никуда мы не бежим, а просто мы сидим и тупим. Вот такой формат взаимодействия с родителями. И с точки зрения специалиста окажется, что родитель плохо делает, плохо развивает своего ребенка, когда раздирает ему рот в надежде, что тот заговорит, и хорошо делает, когда оставляет в покое ребенка и себя, и они все вместе выдыхают. Кто прав, кто не прав. Да, в этой ситуации очень трудно понять. И насколько, если родитель идет по одному пути, насколько он действительно развивает своего ребенка, насколько он действительно помогает своему ребенку, неизвестно. И вот это объектный взгляд, когда ребенок становится таким. И без этого, Кирилл сказал, да, что без этого невозможно. Действительно, нам хочется, мы все пытаемся своих детей развивать, чтобы дети были лучше подготовлены к самостоятельной жизни. Насколько это возможно? Это включает некоторое насаживание наших каких-то идей о хорошем и правильном. Что-то я как-то...
Здесь еще есть еще одна сторона. Да, вот ты стала рассказывать эти страшные истории.
Расстраиваюсь, да, стала рассказывать, сама улетела в расстраивающую меня
картинку. Про кровь в деснах и так далее. Я подумал, как раз совершенно другое.
Я бы отнесся к этому тоже как некоторые философские провокации.
Реально эта история была просто. Нет, просто вспомнила я историю про такого логопеда.
Ну, не все логопеды такие. Да, все-таки, да. Но это тоже поляризация некоторая, да, чтобы что-то сделать более явным.
Да, наглядным.
Ну, здесь две стороны еще есть, как минимум, да. Вот, опять же, сторона того, что как бы родитель попадает в какую-то, например, какую-то методику, какую-то школу, ну, там любую, там, ABA, там, не знаю, дефектология, там, специальная психология. Или там медикаментозное корректирование, например, оно помогает же в чем-то, да, другое дело, что оно, скажем, Что оно подавляет при этом, да?
Да.
Медикаментами.
Да.
Что подавляется, он же не знает. Ну, вот ему как бы нравится вот этот эффект, что вот что-то происходит хорошее, как он думает, да, а что-то плохое он не видит. Это первое. И, ну, опять же, сторонники какого-то метода начинают, знаете, я это называю сектантским мышлением, да, они начинают отстаивать, что это самое эффективное, самое лучшее, все остальное вообще ерунда. И вот это разрывание родителей между вот этими методиками и помещение в некую... И когда... Что такое сектантское мышление? Когда человек помещается в какую-то среду, ему говорят, все кругом враги, ну, мы красавчики просто. Ну, мы Д'Артаньяны, три мушкетера, вот там Портос сейчас подъедет, и вообще все...
Будь как... с нами.
Да, и вот можно прям занимать в этой башенке оборону и всех этих дефектологов, логопедов отстреливать просто из мушкетов. Вот, благо запасов у нас на год.
Ты знаешь, мне кажется, что то, что ты описываешь, является таким, ну, естественным соблазном для всех нас. Я точно знаю, что у меня бывают такие моменты, когда я внутри себя критикую позицию, которая отличается от моей, да. Я думаю о том, что это неизбежно, и не знаю, для меня все-таки очень важным оказывается, что все мы здесь собрались для того, чтобы, ну, я имею в виду специалистов, которые пришли в эту профессию, родители, которые стали обучаться, или родители, которые не стали ничему обучаться, а пришли и хотят хотя бы часик посидеть на скамеечке, чтобы их не трогали. Все мы пришли сюда объединенные, вообще говоря, одним общим стремлением к добру, если абстрактно, а если более конкретно, то к тому, чтобы как-то поддержать друг друга. И если говорить там о семье, воспитывающей особого ребенка, то поддержать эту семью. И мы все очень искренне, мне кажется, большинство специалистов очень искренне вкладывают всю душу, всю энергию доступную для того, чтобы помогать лучшим образом. И здесь, мне кажется, вот все там у тебя в комментариях говорили про мир, про командный подход. Мне кажется, что ключ к этому командному подходу, к какой-то эмпатии друг к другу и к возможности договариваться и поддерживать друг друга, получать друг у друга поддержку, он в возможности говорить и в возможности быть снисходительными, что ли, друг к другу, а это означает в первую очередь к себе. Ну, то есть мы опять возвращаемся к тому, о чем мы толдычим, мне кажется, по большому счету, на каждой передаче мы как-то снова и снова возвращаемся к одной и той же теме, к тому, что нужна поддержка. Я думаю о том, что мне, когда я начинаю вставать в оборонительную позицию против всех остальных специалистов, именно в этот момент мне нужна поддержка. Значит, мне чего-то не хватает. Может быть, я очень устала и вымоталась. Может быть, я не получаю достаточно денег или не получаю достаточно признания, у меня мало клиентов. Может быть, ну, какие-то еще причины есть. Может быть, у меня просто дома что-то не складывается или у меня ребенок заболел. И вот эта вот чувствительность к самому себе и поиск поддержки. Поиск. Поддержки много не бывает. Разных форм поддержки. Мне кажется, в долгую играют на то, что поле выравнивается. У людей становится больше возможностей друг на друга смотреть снисходительно. Вот. Вот это, мне кажется, очень важным. Снисходительно.
Да.
Ну, снисходительно, это как будто сверху снизошло. Да. Но да, ну, получается, что мы спускаемся, потому что в тот момент, когда я критикую какого-нибудь специалиста, который там дурак, например, да, а я умный, будь я родитель или другой специалист, я, естественно, залезаю на какую-то табуретку. Ну, то есть я считаю, что я прав и знаю лучше. И я говорю слово снисходительно, а не могу вспомнить другое слово христианское. Это у меня сегодня вообще со словами сложно.
Ну, мне кажется, здесь очень важно еще понимать, что есть снисходительность, есть... Все-таки, я понимаю, в результате, у нас вот буквально минутка осталась, да? В результате мы, как бы мы от этого... Не, как бы я не пытался обострить, да, искусственно иногда, противопоставляя родителей специалистов, все родители специалисты сводятся к одному. Если мы будем заниматься конфронтацией, то есть заниматься, в общем-то, ерундой, потому что на кону-то, в общем-то, жизнь и развитие ребенка, и вообще его жизнь полноценная, да, то ничего хорошего не получится. А все хорошее получается при вот таком комплексном подходе, когда и родители и специалисты настроены на одно, на то, чтобы вот ребенку стало лучше, да, ребенку стало комфортнее, ребенку стал как-то вот себя обретать. Вот, мне кажется, так.
Словечко скажу, да, мне кажется, важно не обострять искусственно, точно так же, как и не примерять искусственно, да, потому что есть различия, мне кажется, их важно замечать, и как раз именно это позволяет диалогу какому-то случиться, да, не замазывать что-то, что
их
мы тут все...
Важно говорить.
Мы тут все просто про одно, и мы все любим. Может быть, но мы можем по-разному видеть, по-разному любить, и важно обозначать это. Вот.
Согласен. Ну что ж, спасибо, ребят, что вы пришли сегодня. Мне кажется, тоже очень важные вещи сегодня проговаривали. И эти вещи будут полезны не только нам, но и нашим слушателям. Спасибо. И с наступающим вас Рождеством и Новым годом. И уже в новом году увидимся, услышимся. До свидания.
До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.